Глава 4. Отобранные права. Дела у Жоры были из рук вон плохи. Он опять проспал. Что уж тут делать? Любил он поспать. Недавно отец привез домой взамен устаревших роботов, помогавших по хозяйству, двух новейшей марки, и в то время, когда отец с матерью были на работе, они старательно пылесосили и убирали квартиру, стирали, гладили и готовили еду. Так что Жоре нечего было делать, и он целыми днями шатался по городу или по двору. Спать он мог до полудня. А так как слишком много спать вредно, отец приказал одному из роботов будить его в 8 утра, пластмассовым крючком стаскивать одеяло. Робот и сегодня аккуратно стащил с него одеяло, тоненько пропищав: «Подъем, лежебока!» Однако Жора не проснулся, а только досадливо легнул ногой и продолжал спать уже без одеяла. А когда он вскочил с постели и с просонья уставился на часы, было уже 9. Жора буквально впрыгнул в штаны, сунул руки в рукава рубашки и, не помывшись и даже не поев, а уж этого почти никогда не случалось с ним, бросился к лифту. Нажал синюю кнопочку вызова и стал заправлять рубаху в штаны, застегивать пуговицы. И те 3 секунды, в течение которых он спускался вниз, он лихорадочно действовал. Глядясь во все 3 зеркала кабины, поправлял ворот рубахи и, хорошенько плюнув на ладонь, приглаживал торчащие во все стороны жесткие, как щетина, волосы. И когда лифт доставил его вниз, вид у Жоры был что надо. Щеки блестели, как подрумяненные, щедро смазанные маслом блины, глаза радостно сияли, и ремень на тугом животе был аккуратно затянут. Даже кончик его не торчал, как обычно, в сторону. И не скажешь, что не доспал. И не скажешь, что совсем не завтракал. Он суматошно выскочил из лифта, хотя почти безошибочно знал, что и сегодня все потеряно. Конечно же, Леночка опять уехала на репетицию. И ведь сам же виноват во всем. 2 недели назад он прочел в городе объявление, что скоро на их центральном стадионе состоится большой праздник южного лета, что в нем могут принять участие все желающие, начиная с 7 лет. Певцы и певицы, гимнасты и гимнастки, танцоры и танцовщицы. Прочел это Жора и тут же подумал: а знает ли об этом Леночка? Надо сказать ей. Вдруг она подойдет и будет танцевать в балете перед всем городом. Жоре стало очень хорошо. С этим настроением он на ходу прыгнул в автолет. И хотя дверь сзади сильно прищемила его штаны, и Жора не мог повернуться, и пассажиры посмеивались над ним, он особенно не огорчался. «Сейчас расскажет Леночке!» Однако во дворе ее не оказалось. А вообще-то она частенько появляется возле цветов, любуется ими, наблюдает, как роботы старательно поливают их реденьким дождиком, и недавно она даже попросила Жору сказать отцу, чтобы он привез еще одного механического поливальщика, потому что лето стояло очень жаркое. Итак, Леночки во дворе не оказалось, и был прекрасный предлог ворваться к ней прямо домой. Это он и сделал, и в первый раз без всякого стеснения. «Лен! Лен! Праздник! Слышала?» — сразу выплеснул он из себя, сильно запыхавшись. Леночка играла на маленьком электронном пианино. Услышав его, она недовольно встряхнула длинными волосами и слегка повернула к нему голову. «А помедленнее ты можешь говорить?» «Могу». И, мучаясь, Жора стал тянуть как неживой, но когда, наконец, добрался до главного, до сути объявления, Леночка нетерпеливо вскочила с вертящегося стула и замахнулась на него нотами. «Ты что, как мертвый? Скорее говори!» «Ну?» Жора и сказал. Слово в слово запомнил объявление. «Жорочка, спасибо!» Леночка так подпрыгнула, что ее коротенькое голубое платье на мгновение встало колоколом, крутанулось вокруг нее, а потом опустилось. Жора был счастлив, что доставил ей столько радости. Кто же думал, что все обернется по-иному? Жора выскочил из лифта и своей тяжеловатой походкой побежал во двор и посмотрел на ее окно. Конечно же, оно, как и вчера, было пусто. А прежде, до того, как Жора сообщил ей про объявление, и главный балетмейстер праздника посмотрел, как она танцует, и одобрил, включил ее в отобранную группу и сказал, что, возможно, даже ей будет поручена центральная роль в балетном спектакле, до всего этого Леночка ровно в 9 утра любила расчесывать свои волосы у окна. И Жора всегда глядел из-за платана, как из-под ее синего гребня выбегают длинные светлые струйки и ложатся на плечи. Окно ее было пусто, и Жора в какой уже раз клял себя, что проспал. Внезапно он почувствовал страшный приступ голода и поплелся к дому. И здесь он увидел Толю, который вышел из своего подъезда. Вид его поразил Жору. Жора никогда не мог понять, как можно быть грустным, унылым, когда в мире все так ясно, приятно, беззаботно и столько солнца, радости, игр, когда на каждом углу города в киосках можно взять великолепное ананасовое или клубничное мороженое, которое так и тает на кончике языка, и когда город завален вкуснейшими бананами, ешь сколько влезет, и когда магазины полны большими кокосовыми орехами, пробей дырочку и пей, когда можно решительно ничего не делать. Не бегать, высунув язык как алька, в изобразительную студию Дворца юных, чтобы научиться рисовать и писать масляными красками. Не спешить в астрономический кружок того же дворца, как Толя, чтобы рассматривать в телескоп далекие звезды и планеты, как будто это самое интересное. Не мотаться по разным раскопкам, как Андрюшка-археолог. Не рваться в ледяную тоскливую Антарктиду, где создано несколько оазисов городов. Зачем вся эта суета, когда можно жить, как живется, легко и весело, и взрослые при этом не очень будут тебя ругать? «Эй, Толька, а моль относится к бабочкам?» — крикнул Жора. «Могу принести отцу! Поймал вчера и спрятал в коробочку. Оставь ее себе. Ты Колесникова не видел? Его машины нет в гараже?» И не успел Жора ответить, как в гараже, огромном подземном с плавным выездом вверх гараже, расположенном в конце двора, взревел двигатель. Не Колесников ли? Мимо Толи в красном автолете проехал Андрей Михайлович, Алькин отец, ученик прославленного подводного живописца Астрова. У него была короткая черная бородка и черные умные и зоркие, какие и должны быть у художников, глаза. На заднем сиденье машины лежал плоский металлический этюдник. Каждое утро уезжал художник к морю. За 300 километров отсюда. Нырял с аквалангом у белого буйка и писал картину. Толя бывал на выставках художников, прилетевших с Марса. Он восторженно разглядывал ярчайшие ослепительные картины, посвященные жизни других планет. Он видел и подводную живопись. И давно мечтал посмотреть, как такие картины пишутся. «Возьмите меня!» — крикнул Толя, бросившись за красным автолетом. «Я свой акваланг захвачу!» «Не могу! Глубина большая! Не выдержишь!» Андрей Михайлович улыбнулся, прибавил газу и умчался со двора. «Не огорчайся по каждому пустяку!» — сказал Жора. «Бери пример с меня! Ни на кого не обижаюсь, не мечтаю о несбыточном!» «Ну и не мечтай!» «Слушай!» — дружелюбно сказал Жора. «Завтра утром Алька поедет с отцом. Он сам говорил мне. Попросись!» Толя покачал головой. «Какой же ты все-таки, сказал Жора. «Возьми меня! Всегда веселый, радостный. А ты... Ох, как я хочу есть! О, Алька!» И правда, во двор вышел Алька с двумя большими прозрачными сумками на колесиках, наполненными разными кульками. В носу у Жоры так и защекотало от тонкого аромата земляники, от острых запахов копченой рыбы и ананасов. «Дай кусну чего-нибудь!» — попросил Жора. «Со вчерашнего вечера ничего во рту не было!» «Жуй!» — Алька достал из сумки самый большой ананас. Жора тут же разделал его перочинным ножичком, нарезал на равные ломти и стал есть. Ел он всегда необыкновенно. Ни жадно, ни фырчал и не чавкал. Он вонзал в сочные круглые ломти зубы и жмурился. Так было вкусно и приятно. И лицо его, толстое и добродушное, прямо-таки преображалось и даже становилось красивым. Вот как он умел есть. Толя изумленно смотрел на него. Он тоже любил ананасы, но, кажется, только сейчас, глядя на лицо жующего Жоры, понял, какие они замечательные. И не один Толя. Алька тоже загляделся на Жору и улыбался. «Еще?» — спросил Алька. Жора кивнул и принялся за второй ананас. Потом он запросто съел килограмм абрикосов, несколько больших гроздев винограда с крупными, как куриное яйцо, прозрачными ягодами. Вокруг Жоры собрались ребята. Все ему что-то предлагали, и Жора не отказывался. Во рту его исчезло три пирожных, кусок очищенной репы, два огурца, огромный пунцовый помидор, нежный, влажный, прямо масло капает, пончик. И все с улыбкой смотрели на Жору, а он весело хвастался. «Я еще не то умею. Все, что не принесете, съем. Не верите? Давайте устроим конкурс, кто больше съест. Вот увидите, всех переем и перепью».
«Ну и хвастун», — сказал Алька. «Я тебе сейчас принесу такое, что и за день не съешь». И помчался к подъезду. Внезапно Жора насторожился. И все, окружившие его, насторожились. Послышался дробный стук туфель. Во двор вошла Леночка. Она не потряхивала, как обычно, волосами и смотрела под ноги. Жора уставился на нее, продолжая машинально жевать, и от того, что он уже не ощущал вкуса пищи, лицо его постепенно утрачивало вдохновенность и красоту. Увидев ребят, Леночка ускорила шаг и скрылась в своем подъезде. И не успела за ней прикрыться дверь, как послышался свист двигателей, и во двор один за другим въехали два автолета. Синий Колесникова, но из него вылез не он, а работник службы улично-воздушного регулирования, и желтый. Из него вылезли второй служащий и Колесников, угрюмый, бледный, с опущенными руками. Первый служащий громко сказал: «Мы на месяц отнимаем у тебя права водителя высшего класса. Будешь ездить со скоростью не более 100 км в час. Пусть об этом знают все». Он посмотрел на ребят, потом радировал из своей машины на ракетно-ремонтный завод, где работал мастером отец Колесникова, и через 10 минут голубой служебный автовертолет повис над двором, опустился, и из кабины вылез Колесников отец, низенький и коренастый, как и его сын. Первый служащий и ему повторил все это, а второй тем временем возился в моторе автолета Колесникова сына. Наверное, что-то переставлял в нем, чтобы не мог развить скорость выше той, которой его присудили.
«Дождался»,
— сказал Колесников отец Колесникову сыну.
«Сколько раз я тебе говорил! Ты должен отвечать за свои действия!» «К тому же он ехал не один, а с какой-то девочкой», — добавил второй служащий. «Он развил скорость до 300 км и в зоне города пользовался крыльями. Мы едва догнали его. Это могло кончиться аварией». «Тебя нельзя даже близко подпускать к машинам», — сказал отец. «Ты недостоин их. Я скажу обо всем дяде Артему, и он...» «Ну и говори», — закричал вдруг Колесников сын, и лицо его из бледного стало красным, как ломоть арбуза. «Говори, всем говори! Меня нельзя подпускать к машинам, к технике! Меня? Как ты можешь? Да я же... Я...» Колесников сын задыхался от обиды. «Я знаю ее, я все умею, все могу! Я люблю скорость и не допущу ни одной аварии! У меня 3 кубка отваги и скорости, а вы... Все вы...»
Толя даже зажмурился, боясь того слова, которое вот-вот сорвется с губ Колесникова сына.
«Успокойте мальчика», — сказал первый служащий. «Одно дело — спортивные гонки, а другое — нарушение инструкции езды по городу». «Я чемпион, и для меня не существует этих правил».
«Ты глубоко ошибаешься», — сказал служащий. «Инструкция существует для всех. Через месяц приезжай за старыми правами, а вот новое на 100 км в час».
Колесников сын отдернул руку и не взял серую книжечку.
«Твое дело».
Служащий кивнул отцу и ребятам, сел вслед за вторым служащим в желтый автолет, и они унеслись со двора.
«Иди домой!»
Отец хотел поймать руку сына, но тот отскочил от него.
«Не пойду! Не хочу! Они не правы!»
Лицо Колесникова сына слегка полиловело.
«Прав, как всегда, один ты, так?»
Однако сын не удостоил его ответом. Колесников отец махнул рукой и пошел к голубому автовертолету. И когда тот поднялся над двором и улетел, Жора увидел, как Колесникову сыну подбежал Толя.